темы, которую я сегодня выбрала для вас, я уже знаю, что нам с вами не хватит времени, да, потому что для женщин, как мне кажется, эта тема очень-очень-очень актуальна. Это тема, как по-настоящему измениться, да, как меняться по-настоящему, потому что то, что я заметила в своей жизни, в своем, так скажем, шалом, Ваиночка, просили всех выключить камеры, тут есть такое правило на этой платформе, поэтому я рада тебя видеть. Ну, давай выключим сейчас. Я хотела покопаться с вами в наших источниках и поговорить с вами о том, как нас по-настоящему меняться, да, то есть что нам мешает в нашем духовном росте, почему так часто мы хотим что-то изменить, и я заранее говорю, что здесь абсолютно не ограничивайте себя, да, именно религиозным ростом, именно выполнением заповедей, мы говорим вообще про любое изменение положительное, которое вы хотите сделать в вашей жизни, и по каким-то причинам этого не получается сделать. Как мы все знаем, месяц Элуль – это как раз-таки месяц, который от нас требует больших изменений, да, большого, так скажем, хешбон нефеш, да, большого анализа нашей жизни, и поэтому мне кажется, что это очень важно и очень как бы необходимо поговорить о том, что мешает вообще людям, нам с вами, меняться. Окей? Поскольку у нас формат 40 на 20, для тех, кто этого еще не знает, я постараюсь быть очень четкой, да, и ровно через 40 минут закончить мою как бы лекционную часть, и после этого как бы будет 20 минут, когда я абсолютно в вашем распоряжении, и я буду отвечать на любые вопросы по самой лекции или около темы лекции, да, с удовольствием как бы это тоже будет. Если что-то очень важно спросить, пока я буду говорить, то тоже, пожалуйста, делайте это, да, и через Амину, я так понимаю, да, можно задать этот вопрос. Теперь я показываю вам свой экран, одну секундочку. И мы начнем с вами идти по презентации для того, чтобы все могли записывать, да, или делать какие-то пометки, кто не успеет услышать это от меня. Амина, я вас попрошу, вам сейчас видно нормально, виден экран, видна презентация? Кто-то может сказать мне, видно ли вам презентацию?
Да, все видно, да.
О, большое, Маленечка, спасибо большое. Супер. Тогда я думаю, я вижу, что уже, да, уже 8 часов, можно начинать. Так давайте нырнем в эту очень интересную тему. Да, как измениться по-настоящему и что должен знать любой человек, который, в принципе, в своей жизни хочет что-то поменять. Если бы мы с вами могли общаться вживую, я бы обязательно спросила вас, с чего вообще начинается любое изменение. Чаще всего всегда есть что-то, что мотивирует нас измениться. Я назову это сегодня, это могут быть разные вещи на самом деле, но чаще всего это вдохновение. Да? Именно вдохновение – это то, что нас вдруг заставляет что-то менять. Да, вспомните, пожалуйста, свои какие-то моменты, когда вы очень четко понимали, что вам нужно измениться, окей? Это может быть вдохновение как положительное, так и немножко отрицательное. Что я имею в виду? Например, часто я слышала от людей, я пришла в какую-то семью, да, где я чувствовала, насколько люди хорошо общаются друг с другом, как муж уважает жену, как жена себя ведет с детьми, какое-то такое блаженство, да, я почувствовала, и я и поняла для себя, что я хочу, например, да, большую семью. И я стала что-то делать в этом направлении, я стала искать себе человека, например, девушка, да, которая тоже бы хотела такую большую, теплую, дружную семью. Это было какое-то вдохновение, которое ее побудило, да, к тому, чтобы что-то построить в своей жизни, о чем она раньше не задумывалась. Бывают такие вдохновения. Бывает вдохновение, что вы пришли на какой-то урок, на какую-то лекцию, и вас очень затронула эта лекция, например. Я уверена, что со многими из вас, как и со мной, было такое на тему лашон ара, да, на тему злословия. Мы учим про это, мы слушаем, насколько это проблематично, какие есть это наказания, как это разрушает наши отношения, и мы решаем для себя все. Я буду изучать закон лашон ара, я буду стараться не говорить лашон ара, я действительно хочу, чтобы мои уста были чисты, окей? Этот, я привела пример положительного, позитивного вдохновения. Бывает негативное вдохновение, что я называю негативное вдохновение, это когда мы понимаем, нет, боже мой, я так никогда не хочу. Например, я вижу, как человек кричит на своего ребенка, да, где-то на улице, на площадке, ребенок плачет, как неприятно, какое ужасное... сцена, да, и я думаю, боже мой, я никогда так не буду делать, я сделаю все, что угодно для того, чтобы такого не произошло. Да, часто мой муж рассказывает мне, что он бывает свидетелями, когда делают гет, да, когда муж, не дай бог, ни про кого из нас не будет сказано, дает своей жене разводное письмо. Такие вещи, они тоже очень сильно коробят нас, да, и мы думаем, боже мой, да, надо сделать все, что в наших силах для того, чтобы такое никогда не произошло. И Всевышний посылает нам такие моменты вдохновения. Всевышний специально делает нам какие-то особенные встречи, особенные моменты, особенные переживания в нашей жизни для того, чтобы мы с вами поняли, стоп, надо менять, что-то надо менять, да, или не обязательно менять, но я очень четко понимаю сейчас, что вот так я не хочу, или наоборот, именно так я хочу. Но здесь есть очень важное правило, которое сегодня будет, так скажем, аксиомой номер один. Аксиома номер один – это что вдохновение, как вы заметили, вдохновение проходит. Вдохновение не может длиться бесконечно. И если мы думаем, что мы удержим это вдохновение, то мы вынуждены очень быстро разочароваться, да? Потому что, да, мы можем сказать себе, что мы никогда не там, разрушим свой брак, и мы всегда будем над ним работать. Но как только эта сцена немножко улеглась в нашей памяти, мы немножко забыли про нее, да, немножко уже отошли от нее, все уже это становится очень сложно работать каждый день над своими отношениями, и мы про это благополучно забываем, да. И таких моментов очень-очень-очень много. То есть надо понимать четко, что то, что я понимаю сейчас как дважды два, то, что сейчас я хочу всей своей душой искренне, да, я хочу, это ничего не значит. Аминочка, да, сделайте что-нибудь. Это ничего не значит, потому что уже через несколько дней, а уж тем более через несколько там месяцев, да, очень часто я это вдохновение абсолютно потеряю. И вот тогда вопрос, что я буду делать? Потому что следующее правило, которое я сегодня вынесла в этот слайд, мы не меняемся в процессе, в момент вдохновения. То есть в момент вдохновения вы просто увидели, куда вы хотите идти. Это такой свет в конце туннеля, это ни в коем случае не самый ост. Нам кажется, что мы уже захотели, и поэтому так обязательно будет. Но еще по факту мы ничего для этого не сделали. Да? Мы только поняли, что мы хотим туда идти. Дойдем мы туда или нет, зависит от других вещей, от каких мы сегодня обязательно с вами поговорим. И последнее, как мне кажется, очень важное правило по поводу вдохновения, и потом я остановлюсь, чтобы вы, может быть, тоже задали свои вопросы. Когда мы чем-то вдохновляемся, это то, что для нас абсолютно реально. Вот это для меня какое-то, когда я это учила впервые, для меня это был такой хидуш, да, то есть действительно разные люди вдохновляются разными вещами, как вы заметили, да, кто-то от какой-то, от какого-то урока будет в полном восторге и скажет, я хочу так жить, мне это подходит, я хочу этому научиться, я хочу быть как этот человек, или вы читаете какую-то историю из Торы, или просто из какой-то литературы, вы говорите, я хочу быть как этот человек, который прошел такие серьезные испытания, а кто-то читает ту же самую книгу, или находится на том же самом уроке, и он, окей, да, мило, интересно, классно, но нет какого-то такого сильного желания что-то менять в себе. От чего это зависит? Это зависит от того, какая следующая ступень в духовном или не духовном росте этого человека. Да? То есть, если мы чем-то вдохновились, если вы увидели какую-то сцену или какую-то ситуацию, или опять же прочитали что-то, услышали что-то, и вы захотели всей душой, чтобы у вас было так, или чтобы вы научились именно вот этому, это значит, что в этом есть что-то, что для вас реально. Потому что то, что для нас нереально, мы можем этим восхищаться, но мы не будем этим вдохновляться. Да? Например, мы знаем, что Эйнштейн, например, да, он учил Тору там, 20 часов в сутки. Меня это очень восхищает. Я очень этим восхищаюсь. Но я понимаю, что я не там, да, я не думаю, как мне сделать, я не думаю днем и ночью, как сделать так, чтобы мне тоже учить то 20 часов в сутки. Да, вряд ли это будет мое такое сильное вдохновение. Я могу повосхищаться Эйнштейном, но это будет для меня немножко далеко, да. А то, что действительно я вижу и меня очень, я мечтаю, чтобы это было частью моей жизни, хорошие новости сегодня, это то, что это реально для меня, это то, что я могу сделать на самом деле, потому что если бы я не могла этого сделать, меня бы это так сильно не зацепило, меня бы это так сильно не вдохновило. Я бы просто про это услышала, да, и в принципе пошла дальше. Если есть вопросы по этому слайду, я думаю, что мне стоит остановиться. Если есть какие-то глобальные вопросы, которые вы хотите обсудить потом, то давайте потом, да. На всякий случай я остановлюсь, чтобы если кому-то что-то было непонятно, не слышно и так далее, чтобы можно было задать вопросы. Амина, есть что-то, или мы двигаемся дальше? Окей. Все еще раз могут посмотреть на этот слайд, и можно его сфотографировать, переписать, да, как удобно. И если все нормально, и все удобоваримо, и понятно, как тяжело без камер, боже мой, и без каких-то ваших реакций, но будем надеяться, что все хорошо. Окей, теперь мы переходим к самому интересному, как мне кажется, к тому, что нам мешает действительно что-то менять. Вот мы вдохновились, мы хотим, и, пожалуйста, я очень вас прошу, девушки, поскольку это месяц Элюль, то подумайте про какие-то конкретные вещи, да, очень можно интересно, классно послушать теоретическую лекцию, но намного было бы важнее и интереснее, если бы действительно вы подумали сами про себя, про какую-то вещь, в которой вы хотите, может быть, уже много лет измениться, да, может, что-то у кого-то связано с материнством, у кого-то связано со шломбайтом, у кого-то связано с какими-то привычками вашими и так далее, да, и не получается, вот год за годом, у меня у самой была такая интересная традиция, такой минхаг, да, я всегда писала перед, с маленького достаточно возраста, там, примерно с возраста батмицвы, я писала себе в Махзоре на Йом-Кипур, какие вещи я хотела бы изменить в следующем году и в каких вещах я бы хотела стать лучше. И в какой-то момент в моем Махзоре накопилось много таких бумажек, да, с разных лет. И когда уже будучи замужем, я их прочитала, у меня была депрессия. Почему у меня была депрессия? Потому что я поняла, что я каждый год примерно хочу делать одно и то же. И тот факт, что я пишу заново и заново эти вещи, означает, что в принципе я как бы, да, я на том же, не то, что я на том же уровне, но я опять не удовлетворена тем уровнем, да, который я достигла в этих самых вещах. Поэтому как раз-таки подумайте про такие вещи, которые вы постоянно хотите себя немножко подтянуть, да, немножко улучшить. И, к сожалению, да, может получается, но не так, как вам бы хотелось, окей? Мы подумаем, мы сегодня посмотрим, какие вещи могут вас тормозить, и что может идти не так, из-за чего в итоге это не реализуется, окей? Первая вещь, про которую очень много говорит Рамхаль, Мараль говорит про нее, очень часто то, что нас подводит, хорошие новости, что это подводит не только нас, мы не ощущаем ответственность за свою жизнь, за свое решение и за свое счастье. Если вы помните, в самом начале истории человечества, когда согрешил первый человек, он сразу свалил это на свою жену. Жена свалила на змея. Да? Когда первый человек убил человека, когда было первое убийство в истории, Каин сказал, я что, страж моему брату, да, я am I my brother's keeper, да, почему я должен отвечать за него? То есть вот этот побег от ответственности, это то, что чаще всего нас тормозит. Давайте приведем очень конкретно. Например, есть женщина, которая... Я хочу взять разные примеры из разных областей, чтобы вы поняли, что это такие общие правильные как бы, выводы, да, которые работают в разных областях. Например, женщина хочет, очень хочет начать молиться минху, да, начать молиться дневную молитву. Какой у нее будет первый блок? У меня не получается, потому что у меня дети, потому что у меня работа, потому что у меня такая ситуация, потому что я в этот момент еду в автобусе, потому что, да. Первый блок, который к нам приходит, называется обстоятельства, да, на которые мы с радостью перекладываем ответственность. Ребенок не дает, муж не дает, коллеги не дают, шум не дает, работа мешает, дела мешают и так далее. То есть до тех пор, и это на самом деле очень важный, вообще очень важная работа, этого месяца, взять на себя ответственность, перестать убегать от самого себя, в первую очередь от Всевышнего, и сказать себе, слушай, если у меня это до этого времени не получилось, за это отвечаю я. Я не буду заниматься самобичеванием, да, я не буду себя там каить, винить и так далее, но я прекрасно понимаю, что я это не реализовала, да, я виновата, окей, что такого страшного, я отвечаю за это, и если я за это отвечаю, то я также могу это изменить, потому что до тех пор, пока мы виним обстоятельства в своих проблемах, обстоятельства это могут быть и люди в нашей жизни, наши близкие, да, наши мужья, наши дети, я никогда не сдвинусь. Я всегда буду на кого-то перекладывать ответственность. И на самом деле, когда человек ощущает эту ответственность за свои решения, за свое счастье, это очень классное чувство. Да, я думаю, что многие меня понимают. Это очень классное чувство понимать, что мои ошибки – это мои ошибки, и мои победы – это мои победы, что я имею в виду, что я никого в них не обвиняю, ни на кого их не перекладываю, мне нужна помощь Всевышнего, да, для моих побед, а я не могу постоянно объяснять свои промахи, да, какими-то обстоятельствами в моей жизни. Окей, следующий аспект, если с этим аспектом понятно, то есть самое первое, что я делаю, что мне может мешать меняться, я говорю себе, что я отвечаю за этот успех, и я должна приложить максимум усилий, да, для того, чтобы реализовать то, что меня вдохновляет, то, что я сама действительно хочу и так далее. Вторая вещь – это как я смотрю на мой жизненный багаж. Очень часто то, что нас очень сильно тормозит, это то, что у меня, например, да, возьмем пример, что девушку вдохновляет хорошая семейная жизнь. Она очень хочет построить классную семью, гармоничную семью, она была в таких семьях, она хочет такие семьи построить, она понимает первый пункт, она берет на себя ответственность, она понимает, что она должна это делать, что от нее это тоже как бы зависит, от нее, от ее мужа, но она будет брать максимальную ответственность на себя. Что на втором этапе, что ее может тормозить, она может сказать, и люди мне говорят очень часто такие вещи, поскольку я очень много консультирую людей, но у меня нет модели, мой жизнь, мой багаж, мой бэкграунд, моя биография, это не совсем благополучная семья, я не вышла из благополучной семьи, и поэтому я боюсь, что у меня не получится, да, потому что та модель, то, к чему я привыкла, это не то, что я хочу построить. Это будет, хочешь, не хочешь, это будет влиять на мою жизнь, да, на мою семью и так далее. И вот здесь, на самом деле, опять же, что хочет наш ЕЦР, да, показать, что у нас нет шансов. Потому что у меня так, какой-то определенный бэкграунд, да, который я не такая праведная, я не такая терпеливая, у меня проблемные качества, у меня проблемная биография, не знаю что, да, куча всяких вещей. И мы с вами прекрасно знаем, что тяжелый жизненный багаж, ну, у каждого он в чем-то тяжелый, да, это то, что может или меня сломать, или меня построить. Вы прекрасно наверняка видели, знаете, ощущаете, что люди, которые, не при нас, опять же, будет сказано, пришли из семей, в которых был развод, да, они выросли в семьях, которые дошли до развода, они обычно идут по двум сценариям, да, или они продолжают, да, делать проблемы в своей семейной жизни и часто тоже приходят к разводу, и наоборот, это люди, которые для себя настолько четко понимают, что они не готовы больше, да, это сделать, они настолько до конца будут бороться за свои семьи, что действительно, когда мы видим очень крепкие семьи у таких людей. То есть на втором этапе человек должен понять, что жизненный багаж – это не приговор, это не диагноз, это что-то, с чем можно построить и разрушить. Да? Поэтому очень важно на втором этапе понять, что то, какой меня Всевышний сделал, это не ошибка, это не промах. И если опять возвращаемся к началу, меня вдохновляет эта цель, я хочу этого добиться, неважно, какой у меня жизненный багаж, неважно, какой у меня бэкграунд, неважно, есть у меня модель или нет у меня модели, я должна учиться. Я должна смотреть на другие модели, не обязательно модель моих родителей. Есть много моделей вокруг, и сделать это, да? То есть мы как бы работаем со своими блоками внутренними. Мы сказали, первый блок – это я не отвечаю, это я не я, да, другие ответственны. И второй блок – это да, у меня есть какие-то вещи внутренние, которые могут меня тормозить, у меня может не хватать каких-то навыков, которые мне необходимы, но Всевышний не делает ошибок. И если Всевышний не дал мне где-то, да, и сделал меня такой, какая я есть, значит, я могу достичь этого с тем жизненным багажом, который у меня есть. Окей, отлично. Переходим к третьему пункту, и потом вы у меня все спросите, потому что я действительно очень хочу про это поговорить, это не так легко, да, все без ваших вопросов обсуждать. Третья очень важная вещь, очень глубокая на самом деле, и поэтому я хочу, чтобы вы попробовали здесь сосредоточиться, потому что это достаточно непросто проанализировать. Что вы хотите и чего вы действительно хотите. Что я имею в виду? Я имею в виду, что действительно есть такая фраза, неизвестная в Талмуде, что нет ничего, что стоит на пути у человеческого желания. То есть желание человека – это очень мощная вещь, и я уверена, что у каждой из вас были ситуации, когда вы так чего-то хотели, что это реализовалось, хотя вы даже приложили реально мало усилий. Вы так этого хотели, и вдруг просто Всевышний вам это дал, потому что ваше желание было очень-очень сильным. Но в чем есть проблема? Проблема есть в том, что очень часто, и мы этого не всегда осознаем, наше одно желание накладывается на наше противоположное желание. Что я имею в виду? Например, каждый из нас, опять же, хочет счастливой семьи, каждый из нас хочет счастливого дома. И вроде как мы все этого хотим, я хочу, мой муж хочет, все хотят. В чем проблема? Почему так тяжело? Потому что в каждой из нас есть параллельное желание. Какое это желание? Это желание «я хочу быть права». Я хочу, чтобы все знали, что я права. Я хочу, чтобы признавали люди, что я права. Я хочу, чтобы меня слышали, меня уважали, меня, ко мне прислушивались и так далее. То есть у нас получается, что очень часто у меня есть одно желание, и еще есть второе желание, и они натыкаются друг на друга. И поэтому сейчас я, например, спою, потому что я хочу, чтобы все поняли, что я права. И в этот момент мое желание создать счастливую семью, оно отходит на второй план. Окей? Это один из примеров. Другой пример. Человек говорит, опять же, сплетни, человек злословит. Он что, не хочет, чтобы он был более праведным человеком, чтобы у него были чистые уста, чтобы его молитва принималась в конце концов? Конечно, он хочет, и он понимает, мы с вами все понимаем, что это плохо. Но почему мы это делаем? Потому что у нас есть другое желание. Что это за желание? Это желание привлечь к себе внимание очень часто. Да, мы находимся в какой-то компании, и нам нечего особо обсуждать, нам нечего сказать. И в этот момент, чего я хочу? Я хочу привлечь к себе внимание, я начинаю кого-то обсуждать, потому что есть желание, которое которое выше, сильнее предыдущего желания. И как написано, всегда человек получает то, что он хочет. То есть по факту, как если вы очень долгое время стремитесь к чему-то, что у вас не получается, проанализируйте, пожалуйста, нет ли какого-то желания, которое стоит на пути у моего роста. Да, например, я хочу утром там провожать своих детей спокойно, да, там радостно и так далее. И я тоже хочу утром доспать, это очень важно для меня, да, утром мне тяжело вставать, я хочу спать с утра, и поэтому мое желание вот доспать эти последние минутки, оно оказывается в реальной жизни сильнее, чем мое желание проводить детей с утра. И поэтому одно желание, оно как будто бы убивает, нивелирует, да, другое желание. Окей, я надеюсь, что я объяснила понятно, понятно или непонятно, вы мне скажете, да, когда мы перейдем к нашему обсуждению, нашим вопросам и ответам. Что я хочу на данном этапе? Я хочу, чтобы вы идентифицировали это желание, чтобы вы подумали, что это за желание, которое перебивает, блокирует, нивелирует вот это мое изначальное хорошее желание, которое каждый год вы себе говорите, я хочу быть более, не знаю, терпеливой, я хочу быть более благодарной, я хочу быть более духовной, не знаю, я хочу больше учиться и так далее, и так далее. Что там, что блокирует, да, какое желание стоит на пути у вашего вот этого чистого, правильного, настоящего вдохновения и желания, которое вам так сильно мешает. Окей? Четвертая вещь, очень, на самом деле, сильная и очень важная, что когда вы хотите совершить какую-то новую задачу в своей жизни, когда вы выбираете какой-то новый курс, то у вас появляется новый потенциал. Я хочу объяснить, что я имею в виду. Каждый, я не знаю здесь всех женщин, но многие из вас уже мамы, я уверена, и те, кто мамы, вы прекрасно это знаете. Когда женщина, например, у которой есть двое детей, например, она беременна третьим ребенком, она думает про себя. Я справляюсь с этими детьми, я как бы мне нормально, я высыпаюсь, я успеваю кушать, я успеваю заботиться о себе. Часто женщина говорит, нет, не успеваю, не справляюсь, да? Так что будет, когда я рожу третьего ребенка? Я не знаю, что будет, я не знаю, что будет, я не справлюсь точно, она говорит сама себе. Появляется третий ребенок, что с ней происходит? Она справляется, ну как бы да, хорошо, плохо, но она справляется. Почему? Потому что новая задача дает раскрыться новому потенциалу. Когда мы выбираем что-то новое для себя, это не обязательно ребенок, это может быть новый проект. Я уверена, что у многих из вас были какие-то задачи, или вы приходили на работу, вам давали какой-то, опять же, проект реализовать, и вы вначале думали, боже мой, как, у меня нет навыков, я не умею это делать, да? Но вы начинали, и получалось, и находились навыки, находились люди, потому что у нас появлялся новый потенциал. Поэтому это очень нормально, что если вы выбираете для себя вот эти новые вещи, в которых вы хотите измениться, вам будет страшно вначале. Вы не поймете, как вы вообще с этим всем справитесь. Ничего страшного, это нормально, потому что когда, если Всевышний, дай Бог, благословит эти ваши замыслы, то он даст новую, как бы новый виток, новый потенциал, новые силы для того, что вы будете делать. И последний момент, так скажем, рекомендация, которая очень важна, что когда мы ставим себе такие цели, они должны быть для нас достаточно, они должны быть мощными, они должны нас вдохновлять, и они могут нас пугать. Это не страшно, если вы смотрите, когда у меня есть специальный такой как бы цикл лекций, где мы с девушками пытаемся найти свое предназначение, да, и когда каждая в итоге приходит вот к этой фразе, в чем мое предназначение, у всех абсолютно одинаковая реакция. О боже, я не смогу, это не может быть, давай напишу что-нибудь поменьше, Саля, да, я боюсь, да, это слишком высокая планка для меня. И это всегда тот момент, когда человек действительно правильно идентифицировал свое предназначение, потому что если цель не пугает, если цель недостаточно вдохновляет, ну так будет, да, это я могу, это не проблема, это не то, о чем мы говорим. То есть не бойтесь, если действительно это пугает, и мы не знаем, как у нас получится, и логически мы понимаем, что у нас не получится, это совершенно нормально, это должно быть идеально, но это должно нас немножко пугать, потому что Всевышний даст нам новые, как мы сказали, новые силы на новые задачи. Окей. Давайте пойдем дальше. Следующее, наверное, самое тяжелое во всей этой истории – это превратить мечту в ритуал. То есть очень часто мы не реализуем наши цели, потому что они достаточно абстрактные. Да, мы хотим хорошую семью, мы хотим шломбайт, мы хотим хороших, сладких, милых детей, которые бы приносили нам нахат руах, да, которые бы приносили нам гордость. Но это все абсолютно абстрактно. До тех пор, пока мы не превратили мечту в конкретный, очень конкретный ритуал, да, например, если я хочу шломбайт, что конкретно я хочу в этом шломбайте, что я хочу, проводить больше времени с мужем, тогда как я это делаю, сколько времени, в какой день, куда мы идем для того, чтобы быть вместе, да, если это хинух, что я делаю с этим конкретным ребенком для того, чтобы ему было легче, или для того, чтобы наши отношения были более, так скажем, сильными, крепкими и так далее, да, я должна подумать, каким образом я превращаю эту мечту в ритуал, если вы уже пробовали это делать, то подумайте, что там не сработало, да, например, опять же, если это была там молитва, например, Минха или что-то такое, и это не работало, что нужно технически, чтобы это работало? Ставить себе напоминание за 5 минут до того, как я хочу начать молиться, да, максимально детализировать этот ритуал для того, чтобы это, да, обязательно сработало. И самое последнее. Самое последнее, это когда человек проделал всю эту работу, да, когда он в итоге докопался до того, что ему нужно, и убрал все свои блоки, и что он еще сделал, и да, превратил это в ритуал, потом приходит наш Ецер-Ара, и что он говорит? Он говорит, ты не сможешь, да, ты хочешь это делать каждый день, это нереально, у тебя не получится. И поэтому очень-очень важно, если Маараль пишет про это, что если ты поймаешь Ецера, ты должен его измельчить. Когда он говорит измельчить, он имеет в виду, что если надо сказать, я это буду делать только один день. Только один день я постараюсь, я не беру на себя никаких великих обещаний, да, я там не говорю про какие-то годы, там чего-нибудь. Например, мама решила, что она 100% она хочет меньше срываться на своих детей, да, она абсолютно, это было столько раз, ей это было так больно каждый раз, она решила, что она в этом году постарается сделать все возможное, чтобы на них не срываться. Если она себе скажет, я буду весь год не срываться на своих детей, я всегда буду смеяться, да, и ничего у нее не получится. Она должна каждый день заново себе говорить, только сегодня я постараюсь не срываться, только вот я возьму этот промежуток, когда я вот наберу сил и не сорвусь. И тогда это может сработать. Это самое основное, что я хотела сказать. Теперь давайте посмотрим ваши вопросы. Если вопросов будет не очень много, то я дам еще один небольшой интересную такую вставочку про сам месяц Элуль и про его, так скажем, особенности с точки зрения Сефера Йецира. Но давайте пока я остановлюсь, я остановлю демонстрацию экрана и попрошу вас задать ваши вопросы. Окей. Нас уже 77 человек, с ума сойти, Барух Хашем. Аминочка, прислали ли вам вопросы до сих пор? Или, может быть, женщины хотят включить микрофон и задать вопрос?
Рабанитара, пока не прислали вопросы, пока не вижу поднятых рук, поэтому можно немножко продолжать. Женщины, я еще раз напоминаю, что можно задать вопросы, либо прислать в чат, либо поднять руку, и мы вас включим. Продолжайте.
У меня есть еще ценнейшие 10 минут, и на самом деле, да, не была уверена, что мне хватит на это времени, Барух Ашем, что хватило, чем больше я могу вам дать, тем лучше. Я хотела также, спасибо, каждый, любой знак для меня очень ценен, да, потому что вас я не вижу, вас я не слышу, и хотя бы какие-то значки, типа там вот это, уже я понимаю, что кто-то меня слушает. Окей. Последнее, что сегодня мы с вами сможем с Божьей помощью помощью выучить. Это немножко, я не знаю, насколько кто из вас это любит и так далее, но есть такая книга, которая называется «Сефер Йецира». «Сефер Йецира» — это та книга, которую приписывают Авраама Авину. Вы знаете, что Авраам Авину передал очень много мистических секретов, да, различным народам и так далее. Это книга, в которой описывается особенности каждого месяца. И сегодня, в последние вот эти ценнейшие, как мы сказали, 10 минут, я попробую рассказать, что про месяц Элуль, в который мы вступили, да, на прошлой неделе, говорит «Сефер Йецира». И когда я это читала, я вам скажу честно, просто как женщина, да, я подумала, боже мой, это все про меня, да, это написано столько лет назад, это все про меня, то есть настолько действительно есть такая сила в этих месяцах и такая энергия в этих месяцах, что очень многие вещи, которые витали у меня в жизни, да, я почувствовала, что они находят непосредственно отклик в этот месяц Элуль. Давайте как бы, да, нырнем теперь в этот материал и посмотрим, что пишет Сефер Йецира. Итак, Сефер Йецира говорит о том, что мы, как вы помните, мы только что вышли из месяца Ав. Поэтому месяц Элуль в жизни еврея – это всегда строительство после разрушения. Мы потеряли что-то очень дорогое, мы потеряли наш храм. И сейчас, как еврейский народ, наверное, только еврейский народ так может делать, мы начинаем строить с нуля. Мы начинаем вставать и строить. И я сейчас говорю даже не столько про коллективные вещи, да, хотя я объяснила, как это работает на уровне народа. Это также работает на нашем с вами личном уровне. У каждого наверняка есть свой пример. И если бы было много времени, да, я могла бы вас спросить. Просто подумайте каждое, что я сейчас заново строю после разрушения. Я подумала об этом, честно говоря, когда мои дети, я думаю, что многие понимают, пошли в школу, да, дети пошли в школу после полугода, когда они туда не ходили. Это тоже строительство после разрушения. И всегда не просто начинать строить после чего-то разрушенного. Так месяц Элуль — это как раз-таки по факту такое время, когда мы строим после разрушения, с одной стороны. С другой стороны, это месяц Элуль, написано в Сефер Йецира, это огромный-огромный подарок Всевышнего. И называют тоже месяц Элуль «Эрев Шаббат Шель Тишрей». То есть как каждый из нас знает прекрасно, что пятница, вся пятница, я знаю прекрасно, что все дела с пятницы лучше убирать куда-то, мне не всегда получается, но я стараюсь, потому что чем мы занимаемся в пятницу, и неважно, когда шаббат, в 3 часа дня или в 10 часов вечера, пятница – это подготовка к шаббату. Это просто день, которого, в принципе, нет в моей жизни, да, это просто подготовительный день к шаббату. То же самое месяц Элуль – это подготовка к Рош ха-Шана. И это подарок. Почему это подарок? Потому что действительно это возможность не вбежать в Рош ха-Шана, не прийти в Рош ха-Шана с языком на плече, да, и взмыленным, как часто, к сожалению, у нас бывает. Но месяц Элуль — это возможность остановиться и подготовиться, и прийти к Рош ха-Шана, и как мы приходим к шаббату, как королева, как принцесса, как та, которая это ждет, как та, которая думала, она уже готова, она уже писала какие-то списочки, она уже иногда женщины пишут письма Всевышнему, да, к Рош ха-Шана, она делает какие-то закладочки у себя в Макзое. То есть наша цель — подготовиться, и у нас есть на это целых 30 дней, это достаточно большое время. Окей? Это второй аспект этого месяца. Еще один аспект этого месяца. Мы знаем, что 1 Элуля, что происходило, у нас всегда 1 числа месяца что-то происходит. Так 1 числа месяца Элуля — это было время, когда Моше поднялся заново, вы помните, на гору Синай, получить прощение за грех Золотого Тельца, и он вернулся в Йом-Кипур с этим прощением, и он получил на горе Синай величайший подарок Всевышнего, который называется 13 качеств милосердия. Да? Всевышний ему передал эти 13 качеств, которые будут всегда даровать прощение еврейскому народу. Если мы посмотрим на малую гематрию, не знаю, если все вы знаете, что такое малая гематрия, если мы посмотрим на месяц Элуль и не будем брать нули, да, не будем брать 30 атламет, а возьмем только 3 атламет, это называется малая гематрия, то гематрия месяца Элуль — это будет 13. Многие знают, наверное, что это также гематрия слова «любовь», «ава». И отсюда очень много всего про то, что месяц Элуль — это месяц любви, это месяц, когда Всевышний прямо здесь рядом, и это еще одна лекция, которую сегодня я не успею дать, что это действительно месяц убрать все всю шелуху, да, убрать все блоки, о которых мы тоже сегодня, кстати, с вами говорили, и почувствовать любовь Всевышнего, потому что мы делаем очень много блоков для того, чтобы эту любовь не чувствовать. И сегодня, и сейчас время снять эти блоки и, да, ощутить эту любовь Всевышнего, и тогда все, что нужно делать, вся эта подготовка к дню суда, она не будет тяжелой, она не будет такой обременительной, она будет счастливой, да, так же, как есть люди, которые готовятся к шаббату счастливо, с музыкой, с радостью, с вдохновением, без раташем. И есть, к сожалению, это может быть один и тот же человек в разное время своей жизни. Есть люди, которые готовятся к шаббату, как будто у них какой-то траур, хасве шалом, да, они все убиты, они все ноют, что у них чего-то не хватает, и все плохо, и так далее. То же самое, можно месяц руль дрожать, и не хотеть, и бояться, и с ужасом об этом думать, а можно быть счастливой, да, потому что с Божьей помощью меня ждет встреча с моим папой, встреча с моим создателем, Анила Додиве Додили, да, и это возможность действительно остановиться и осмыслить все, что было до этого. Окей. Теперь немножко все-таки мистики. Месяц Элуль, мазаль этого месяца, это Бетула. Бетула – это дева. Дева, которая означает, почему именно дева, потому что дева – это символ чистоты, это символ вот этой вот невесты, которая так любит Всевышний. Если вы знаете, вы слышали, то очень часто наш народ, еврейский народ, сравнивается именно с девушкой, с невестой Творца, да? Говорит Всевышний, вы помните, да, я помню любовь твоей молодости, когда ты шла за мной по земле, не за, да, по пустыне и так далее. То есть вот эта вот чистая любовь девушки к своему там жениху, это то, как Всевышний смотрит на нас в месяц Элуль. Буква. Буква этого месяца, каждому месяцу соответствует своя буква. Буква этого месяца – это буква Юд. Все, наверное, знают, как выглядит маленькая такая незаметненькая буква Юд, но Юд – это очень сильная буква, это очень мощная буква, потому что, в принципе, в каждой еврейской букве есть буква Юд. Да? Это вот эта маленькая точечка, черточка, которая, из которой дальше можно лепить все что угодно. И Юд называют также буквой будущего мира. Да, Юд – это буква будущего мира. Юд означает 10 в гематрии, у нас есть 10 казней, у нас есть 10 заповедей, у нас есть 10 человек в Миньяне, у нас есть 10 поколений между Адамом и Ноахом, между Ноахом и Авраама Вину, да, и так далее. Вообще число 10 означает шлемут, завершение, какое-то большое завершение, чего-то цельного. И то же самое в месяце Луль действительно есть завершение цикла года. Может быть, непростого, да, может быть, тяжелого для кого-то, для многих из нас, я думаю, в данном случае, но это завершение как чего-то очень важного, и мы приходим к этой точке, когда мы можем посмотреть назад и отрефлексировать все то, что с нами произошло. Теперь есть еще такая вещь, которая называется чувство этого месяца, на чем мы должны быть сосредоточены. Чувство этого месяца, я надеюсь, что вы успеваете, если не успеваете, пожалуйста, скажите мне помедленнее, я буду медленнее, я просто хочу успеть, чтобы дать вам время на вопросы. Чувство этого месяца – это действие. То есть это именно время, когда очень важно действовать, не просто рефлексировать, знаете, как философия, да, очень важно действовать и подниматься после падения. И как написано в Сефер Йецира, что очень важно, чтобы вчерашние ошибки не стояли на пути у сегодняшних возможностей. То есть в месяц Элуль на самом деле, когда человек делает любую рефлексию, да, когда любая из нас начинает задумываться о том, вообще, как прошел год, неудивительно, что многие из нас входят в состояние отчаяния или депрессии. Но это не то, что хочет Всевышний. Всевышний хочет наоборот, чтобы я подвела итог, и чтобы я с этим ощущением, ну, правильного курса, правильного видения, правильных изменений вошла в будущий год. Да? То есть очень-очень важно, чтобы рефлексия не привела к отчаянию, чтобы рефлексия, наоборот, я почувствовала новые силы, да, чтобы вот я прошла какой-то путь, я совершила определенные ошибки, я сделала выводы из этих ошибок, и я готова начать заново с чистого листа, взять то, что я хочу, не брать то, что я не хочу. И вот это ощущение новизны, очищения, близости какой-то, да, это то, что должно быть со мной в этот месяц. Нам осталось с вами всего две вещи очень интересных. Это шевет, это колено этого месяца, и камень этого месяца. Колено этого месяца – это колено Гад. Гад, это очень интересный сын, это сын служанки Леи, которую назвала сама Лея, и когда она называла Гада, она сказала, пришла ко мне удача, да, то есть Гад, он остается с удачей, с милостью какой-то, колено Гада, оно исторически это было то колено, которое было очень известно своими хорошими воинами, да, колено Гада это колено прекрасных воинов, если вы слышали, то Гад это один из тех шеветов, один из тех колен, которые хотели остаться до Ярдена, да, для того, чтобы не пойти на саму землю Израиля, потому что там были очень хорошие пастбища, да, для их скота, но они дали обещание Моше, что они пойдут воевать, и действительно они это обещание сдержали, и у них есть от Моше Рабейну, вы знаете, что каждое колено благословлял и Яаков, и Моше Рабейну, Моше им дал особенную браху на то, чтобы они, эти войны, которые шли впереди войска, да, чтобы они возвращались домой в безопасности, чтобы они возвращались домой целыми и невредимыми. И это вот это колено Гада. Почему именно в этом месяце? Потому что тоже в этот месяц, как мы сказали, нам очень много нужно бороться с нашими цара. В конце у нас, в конце года заканчиваются силы. И есть особенная браха, чтобы мы из этих своих внутренних войн, да, духовных войн, тоже выходили в целости и сохранности, да, чтобы мы побеждали с Божьей помощью в этих войнах, так как колено Гада побеждало в войнах за землю Израиля. И самое последнее, и потом точно ваши вопросы, вы от них сегодня не уйдете. Камень этого месяца, это камень, который по-русски называется аметист, а на иврите называется ахлама. Ахлама это тоже была такая сгула в древности на победу в войне. То есть этот камень, его одевали многие воины, потому что этот камень ассоциировался с военными победами. Но на иврите слово ахлама, кто знает, мы говорим часто ахлама мейра, да, быстрого восстановления, когда человек болеет, выздоровления. Потому что действительно в этот месяц это то, что нам нужно. Нам нужно восстановиться после разрушения, как мы сказали, нам нужно построить заново, нам нужно очень много сил, и поэтому это связано с вот этим вот особенным месяцем. Если взять все то, что я так быстро вам рассказала, надеюсь, что хоть кто, да, что у вас отложились какие-то основные моменты, основные концепции, мы можем сделать вывод о том, что в этот месяц самое важное – это действительно убрать всю свою шелуху, как мы сказали, убрать все свои блоки, все свои барьеры, все свои страхи, все свои сомнения и просто поговорить с собой искренне, заглянуть внутрь себя и спросить себя: «Сара, чего ты по-настоящему хочешь? Да? Что ты хочешь будущего года? Если бы ты могла сделать в этом году все, что угодно, к чему бы ты стремилась? Если убрать все то, что тебе говорят, что ты должна хотеть, и тебе кто-то промывает мозги, что нужно именно так – оставь все это, что ты сама хочешь по-настоящему. И когда у меня есть этот план, и когда у меня есть, как мы сказали, это вдохновение, и это понимание того, что я хочу, и я убираю те блоки, которые я хочу, тогда Всевышний дает мне свою сията дишмаю, да, как Всевышний дает мне свою помощь, которая в итоге и приведет к тому, что у меня получится сделать то, что я себе наметила на будущий год.